если наши поступки зиждутся на законе Божие, тогда это правда. То есть правда, она одна. Это закон Божий. И нет у каждого своей правды. Поэтому в древние времена в Византии существовал мамоканон. Это свод законов государственных, которые были сообразованы с законом Божьим. То есть каждый государственный закон, он соответствовал закону Божьему. Русские князья составляли по нему свои уставы. Потом в эти уставы еще были дополнены своими законами и составлены были уклады, что называемые «корм мужчина». Ну, «корм» чем знает? Правитель. На корме стоит, управляет судном. «Корм». Так вот, русские князья управляли своим народом, опираясь на правду. То есть опираясь на законы Божьи. Поэтому свои законы, они сообразовывали законы Божьи. Они ничуть не разбились. Это была правда. Поэтому и мы с вами в своей повседневной жизни должны сообразовываться с правдой, то есть законом Божьим. И вот сегодня на утреннем служении читалось Священное Писание, место, где сказано: страх Божий ненавидит неправду. То есть человек, который боится Бога, то есть который боится, как бы не сделать какую-нибудь мерзость в глазах Божьих, такой человек ненавидит неправду. То есть ненавидит все, что противно Богу. Все, что противно закону Божьему. И такую ненависть имеет к неправде, что ему дурно от нее становится. Как человеку некурящему дурно находиться в помещении, где курят, ему отвратительно и тошнотворно. Такой человек поднимается и уходит. Точно так же нам с вами должно быть отвратительно при воззрении на нарушение закона Божьего. То есть, если мы знаем, что за танцы положено анафема, нам с вами должно быть отвратительно смотреть, как танцуют. Некоторые говорят: да, вот была на свадьбе, и оправдывают себя тем, что ехать не танцевала. И не считает человек, что останется без наказания. Нет, не останется. По закону Божьему, если священник присутствует на свадьбе, и там начались танцы, и прочие там скоморожщие всякие выступления, он обязан подняться и уйти. Если он не уйдет, то он под страхом наказания извержения из сана. Вот такое страшное наказание. Потому что в Писании на Просонище есть смерть невежа, его положено анафема. Но уже не самому писать, а быть зрителем вот этого всего, человек становится преступником. Поэтому 51-м правилом 6-го Вселенского положено за театр, цирк, балет и смехотворство предавать анафему. Мы же с вами, когда включаем телевизор, мы становимся соучастниками всех тех выступлений, которые там и будут. Здесь сделан такой эксперимент. Выступает эстрадный певец. Взять и выключить звук. Что будет происходить на экране? Абсолютно психически больной, бесноватый человек. Кончится. Физиономии он всевозможные изображает. Руками, ногами такие непристойные движения делают и абсолютно умопомрачительные. Если кто-нибудь из нас, куда бы сейчас вышел, и изобразил то, что они изображают на сцене, но молча, наверняка можно было вызвать скорую помощь. То есть один безумный на экране, его враг там, насилует, остальные с удовольствием смотрят. И становится преступником. Нарушаем закон Божий в этой повседневной жизни. А мы с вами знаем, что Господь сказал, нарушающий закон Божий не останется без наказания и в этой жизни. Нам бы с вами посмотреть, насколько наша жизнь каждым своим поступком, умыслом, словом и делом соответствует закону Божьему. если не соответственно изгонять из своей жизни и испытывать к ним отвращение. Но отвращение мы знаем, что отвратиться, отвернуться, не видеть, не смотреть, не чувствовать, да? И чтобы аж до тошноты было противно любое неправославное, неугодное, угодное действие. Об этом надо просить Бога, чтобы Он, как дар Божий, не послал ненависть, ненависть к нарушению закона Божьего. Но при этом не перепутать и не начать ненавидеть сам предмет или самого человека. Ну, например, мозг ненавидеть кусок колбасы. Неправильно понять, потому что Господь благословил нам съесть колбасу. Поэтому колбаса она сама по себе она никакая, а мы в пост ненавидим нарушение поста. Вот что мы думаем. А колбаса она ничего. Точно так же, когда видим человека, творящего грех, он нам неприятен. Мы им брезгуем. Начинаем над ним надбиваться. Мы его презираем. То есть это абсолютно вражеский перекос. Когда человек потянулся к добру, потянулся к закону Божьей любви, и вдруг на его глазах кто-то творит грех. Дьявол моментально искажает, что человек вместо того, чтобы ненавидеть грех, начинает ненавидеть творящего греха. Мы с вами знаем, что творящий грех, он заслуживает сострадания, сочувствия, соболезнования. Он заслуживает молитвы о нем. То есть суп отдельно, муки отдельно, суп отдельно, грех отдельно, человек отдельно. Отделяя от греха человека, человека мы любим, а грех мы ненавидим. И вот эта постоянная борьба у нас внутри сопряжена с теми пользами, которые дьявол нам ставил на пути. И вот святые отцы нас обучают, как же все-таки нам с вами поступать в своей повседневной жизни, чтобы наши поступки соответствовали закону Божьему и чтобы нам не становиться добычей дьявола. И вот мы с вами с утра до вечера занимаемся повседневными делами. Стираем, моем, трудимся, убираем, такое и так далее. И вот, например, в исполнении всех этих наших намерений дьявол ставит козни. Итак, святые указывают, что в первую очередь он пытается помешать нам вообще начать какое-либо доброе дело. Он посылает помыслы о том, что это рано, потом сделаешь, да, немножко подожди, попозже, потом он начинает посылать помыслы, что это очень тяжело будет, и вообще ты не справишься, и может это вообще никому не нужно, и так далее. То есть пытается нас отвратить от исполнения доброго дела. Если ему это не удалось, дальше он пытается пресечь само дело. Пришли в храм, скажем, стали молиться, дьявол начинает рассеивать молитву, закончилась служба, и непонятно, где был. То ли в храме, то ли себя на кухне, да? И думал, что ты нарушил приготовки. То есть он пытается пресечь. Но любое доброе дело, которое мы не начали, непременно будет пресекать. И к этому надо быть готовым и ни в коем случае не отчаиваться. Потому что я уже напишу, что ничего не получается, и там жизнь не получится. Христианин говорит, буду стараться, во что бы это ни стало, находиться сосредоточенно и веру, что ты мне в этом поможешь. Да? То есть это вера. Вера во всемогущество Божие. Вот все Божие. Все. И если я считаю, что Бог не может сделать так, чтобы я в конце концов когда-то начал более-менее сосредоточенно молиться, значит, я безбожник, значит, я неверующий. Значит, Бог не всемогущий, значит, Он не все может. Любое уныние, отчаяние связано с моногением. Итак, сначала он начало препятствия, потом препятствия брать, само дело пресечь. И третий момент пытается отнять нас. Всякую цену этого дела, сделав перед Богом его неугодным. Вот удалось нам все сделать. Тогда враг что сделает? Он нас пробуждает тщеславие и гордость. Видишь, молодец какая. Только это дело. И сразу моментально мы все лавры присвоили себе. И начинаем добрыми делами мы тщеславиться и превозноситься. Теперь так, очень крепко нам с вами помогает вот на пути исполнения доброго дела, когда у нас начинаются неприятности и препятствия, крепко помогает поминование о том, что святые отцы учат, что что если мы с вами собираемся сделать какое-то доброе дело, и при этом не было искушений, значит, Бог это доброе дело не принял. Пустое это было дело, никому не нужное. Какая награда, если мы с вами ничего не преодолеваем? Поэтому, когда мы с вами сталкиваемся с искушениями, мы унываем и не отчаемся, потому что это норма. Но нормой, чтобы они были. И если это твердо знаешь, и заранее к этому готов, вот собираемся мы доброе дело сделать любое. Сразу поставим на себя на то, что непременно вот это дело Богу угодное, да, потому что соответствует закону Божьему. И вот я сейчас начну исполнять, и будут неприятности. Я в этом знаю. Господи, укрепи меня, дай мне их преодолеть. И вдруг действительно случается искушение. Мы уже готовы. Мы готовы его принять. Не случается так, что, знаете, как человек идет, и вдруг, как только из-за угла вышел, ему сзади ударили по голове. Этот удар оказался ошеломляющим, и он не готов. То есть по такому удару из-за угла враг не сможет нанести. Мы готовы. Итак, если заранее себя настроить, дух то вы уже пройти не может. Дух отчаяния не может. Дух саможаления не может. Пойдем как нам разум. Разум все не пожалеем, что мы делаем. Как из боя, лишние зараненные, а Господь все раны к врачу. Но вот тут опять-таки, медные трубы, враг крадется при некоторых сзади и начинает мечтать, что мы такие сегодня молодцы. Мы не забываем, кто нам поможет. Мы забываем, что Бог это все сделал. И все себя начинаем усваивать. И вот святые отцы рекомендуют, когда у нас медные трубы, когда дьявол нам начинает наши то, что мы с вами очень хорошие, и подвижники, и прочее, значит, самоукорение лучшее лекарство. Вот один сынок говорил своим братьям, вот я уже столько лет в монастыре и ни разу всего не ходил. А вы тут каждый день ходите. То есть он надбивался тем, что он не ходит и не смотрит на низких людей и на прочее. Да? Так вот, старец сказал, я бы лучше ночью вошел и обошел это село вокруг, но чтобы не надбиваться. Чтобы не чесаться, что туда не хожу. Ходи. Вот. Святой Иоанн Лестничек говорит, во всех стараниях, которыми стараемся угодить Богу, бесы выкапывают нам три ямы. Во-первых, борются, чтобы воспрепятствовать нашему доброму делу. Во-вторых, когда они всем первом искушении бывают побеждены, то стараются, чтобы сделанное было не по Богу. То есть не хиста ради, не в угоду Богу, а в угоду людям, не по Богу. Да? А если и всем умышления не получают успеха, тогда уже бесшумно поступивших в душе нашей ублажают нас, как живущих во все благо угодно. Итак, что же нам делать? Первым искушением, то есть воспрепятствием исполнения доброго дела, сопротивляется горячее рвение и память о смерти. То, чем мы частенько пренебрегаем, то забываем о памятовании часа смертного. Забываем мы, что мы можем не нажить до вечера. Вот если постоянно это держать в уме, то это нас крепко ограждает от препятствия к деланию доброго дела. Потому что я знаю, если я до вечера могу, и даже я сейчас не сделаю, завтра может не быть. Вот сколько раз мы обращали внимание, скажем, ну поскольку не дано, в прошлый раз, завтра помогу. Завтра может не быть. Понятно? Завтра может не быть. Все, что можно выполнить сегодня, надо выполнить сегодня. Вот это нас подвигает преодолеть вот это сопротивление дьявола начинанию нашего доброго дела. Дальше. Второму, то есть попытки сделать его Богу. Это повиновение и уничижение. То есть мы себя видим недостойными, и повиновение это кому? Ну не нравится, знать, детей, родителям и так далее. Дальше, третьему, внушение помыслов о том, что мы живем благоугодно. Всегдашнее укорение самого себя. Ну какое самоукорение? Искренние. И вот куда нам с вами до искреннего самоукорения, если мы чужих в город не можем. Ну, мой настоящий жив корень. Вот так я люблю. Есть такие у нас? А в лучшем случае молча прогоним со слезами. Да? Ну, редко-редко скажет справедливо мне сие, помяни меня, Господи, во царствии твоем. А так, в основном, у нас все восстает. Все. У нас больное наше самолюбие, оно кричит, пищит, оно противится всему этому, а присутствует на самом грешении. Если мы не терпим укорение постороннего. Да? Итак, самоукорение обязательное. И если мы постоянно в этом упражняемся, то мы и посторонние упоры принимаем как норма. Каждый, кто пытается в этом упражняться, очень скоро убедится, что Господь будет выпускать вот эти упоры нам, а мы их уже большую часть будем приносить. Слава тебе, Господи, вот ты разумный, надо же. А я не зачем. Ой, спасибо, Господи. Брат, ты меня будущий. Ты мне не брат. Сестра, ты меня будущий. Понятно, да? Итак, если их приводят некоторые примеры, таким образом брать все смуты в нашей душе, чтобы попортить наши добрые дела. Мы знаем, болезни нам посылаются как спасительное лекарство. Мы знаем, что болезнями Господь нас смиряет, и через болезни прощаются многие грехи наши. Улеглись в постель, что температура подняться не может, лежим. Что Господь таким образом сделал? Он нас вырвал из суеты, за которой мы абсолютно ослепли. Не видим ни как мы живем, ни что мы делаем, ни что не делим, ни как общаемся. А вот как улегся в постель, тут сразу все вспомнил. А что делал брат, а что делал не так, а если еще заболели дальше, думаешь, доживу ли до завтра, это еще лучше. Тут уже начинаешь мириться соседи, всех прощать начинаешь. Вот. Итак, мы лежим с вами в постели, болеем с удовольствием. Тут враг начинает возбуждать у нас помысли о том, что мы с вами могли бы сделать добрые дела. Вот если бы не болел, и в храм бы пошел, и вообще кто бы должен делать, мог бы сделать. И тому помочь, и этому помочь. И Акафист бы прочитал, еще на свете. А прочитал бы мы. Сделали бы, ну тогда разрушаем. Но очень много добрых дел мог бы сделать, вот если бы не был при том постели. Вот когда враг замечает, что мы такие помыслы уже приняли, тогда он возбуждает в нас, во-первых, жаление, что мы связаны по рукам и ногам, а дальше желание выздороветь. Ну нету выздоровления. И уже болезнь, она не воспринимается как вещество, а как нечто противное делу спасения. Оно же тягость к нам, это болезнь. И у нас вот это желание выздороветь становится неудержимым. Как хочется выздороветь? Такое желание, любой ценой выздороветь. Кстати, в таких случаях обычно бегут к бабкам, гадалкам, к экстрасенсам, куда угодно. Вот. Ну, мы к парке не побежим, но мы вот приняли мысль, что нам хочется выздороветь. Ну, чтобы добрые дела делать. Тогда враг что делает? Он крадет у нас из разума, ради чего мы хотели выздороветь. Он крадет из памяти то, что мы хотели выздороветь ради добрых дел. И мы начинаем желать здоровья просто для того, чтобы жить здоровым. Ну, надоело нам болеть. Все, мы уже забыли, это ничего. Кстати, наблюдается у людей самонадеянных, которые надеются на себя, на свою память, подводит враг, крадет все, что он хотел сказать, на исповеди. И с кнутом 2-3 клинка человек вспоминает, и на этом заканчивается. Да? То есть враг, он может у нас украсть мысли. Об этом учат святые отцы. Так вот, жрецы учат, что он отнимает рекомендование, ради чего мы хотели выставить. И мы желаем уже быть пользой здоровья. И враг заставляет нас смотреть на болезнь уже не как на препятствие добрым делом, а как нечто неприятное само по себе. Но болезнь – это плохо. То есть мы уже не видим в нем лекарства для своей души в этой болезни. Отсюда вот это нетерпеливость и будет ломот. Начинаем роптать на жизнь, на болезнь. И решает больного покоя и благодушного терпения. Благодушного терпения. У нас болезни требуется благодушное терпение. А его уже нет. И брат ответит, все, добиться своего. Точно так же постигает бедного человека такое же явление. Брат сначала внушает, и только если ты был в монахе, ах ты бы надел, и нажертвовал бы, и в храму, и в том, и то, и это, и всем туда помогал. А нам помогал бы. Ты помнишь, что бедность нам Господь выпускает? Смени. Он будет научить судить то, что нам Господь дает. Видеть кусок хлеба. Когда человек несколько суток голодный, а потом голодный это регулярно, он так радуется кусочного хлеба, целый кусок хлеба. Значит, все мы с вами смотрели фильм про войну. Как там эти 200 граммов была радость. А сейчас, если в доме один хлеб, это трагедия. Понятно, да? То есть два человека. Одному дал Господь кусок хлеба, и тот говорит, на пять один кусок хлеба. Ни икры, ни масла, а там на Мерседес едет. Заелись. Второму дал хлеб, слава тебе, Господи, целый кусок хлеба. Люди добрые, такие, целый кусок хлеба дали. Вот если человек принимает бедность, как награду от Бога, для смирения, терпения и благодушия, то таким образом спасает. И тут ему дьявол начинает внушать, если ты был богат, ты столько полезных дел наделал, да? Человек начинает воображать. Получается то же самое, что и с больным. И уже хочет ему во что бы это ни стало разбогатеть, он начинает завидовать богатым, начинает тяготиться своей бедностью, роптать на жизнь на Бога, а дальше враг может и на преступление. На воровство, или вот по замке игры, какой коробкой наживет. Послушник углушает, что вот если бы пошел в затвор, такого бы добился у полного роста. Но если он уйдет в затвор, послушник, он там станет страдать от нерадимого. Он забудет и помолиться на все на свете, и растеряет даже то, что приобрел послушание. Это у нас с вами, когда начинается мечты о том, какими вы подвижниками ставим, а как начнем патриархах начитать, если вы нам дали только развернуться, но нам не дают, домашние не дают развернуться, и говоришь, а так мы с вами справим. Вот эту мысль, когда нам враг внушает, мы потом очень скоро и скоро теряем, что имеем. Много подобных случаев, когда враг отклоняет от одного рода занятий, сманивает к другому, будто бы более полезным, а потом настраивать и то, и другое. Так вот, ситуация лучше, что от таких достижений легко освободиться от того, кто есть опытный руководитель. А кто лишен этого блага, тот должен наблюдать за собой. И если окажутся случаи, как нам кажется, мешающие развернуться нам, которые не от нашей воли зависят, а не с посылаемым Богом нам, то принимать с покорностью и не слушать никаких внушений, отклоняющих от этой покорности. Смирение выше постоянно духовно, смиряться при любых жизненных обстоятельствах. Так вот, ситуация учит, что послав такой случай, Бог ничего от нас не ждет, кроме того, чтобы поступали так, как требует прошлого случая. То есть, если болезнь, смеяться болезнь. Тебя благодушно, мы будем непрерывно находиться в добром действии. То есть, непрерывный подвиг. Когда мы здоровы, мы можем подвиги делать только время от времени. Да? А если благодушно переносишь болезнь, то каждую секунду, каждую минуту находишься в таком подвиге. Итак, пытается предупреждать, что если мы просудим, занялись каким-либо делом, то не должны позволять мыслям гулять по другим возможностям. Своё драгоценное не иметь вражды со своей женой. Вот это самое драгоценное в земле сокровище, которое мы можем иметь. Ни сбережений, ни машины, вещи, квартиры. Ничего нет дороже мира и мира. Вот Иоанн Златоуст говорит, что жена сама может любо бодрствовать, принимать расстроенного мужа, утешить его, успокоить его, разогнать лишние мысли его и таким образом отпустить его из дома уже без тех неприятностей, какие он принес с собой в торжище. Значит, что происходит? Человек, когда знает, что дома у него крепость, вот он придет даже туго, раздраженный, какой угодно, да? А тут его с порога сразу. Почему так поздно? Он говорит, да я ж не с буранки, с работы уйдем. А я вот тут ждал, а ждал, я уже пятый раз разгревали. Какой домой идти не будет? И не будет никогда ни мира, ни любви. Поэтому, раз Господь заповедал, жене быть помощницей во всех, и в первую очередь помощницей во всех вот этих делах благочестия. И Иоанн Златоуст говорит, подлинно жена, благочестивая и разумная, скорее всего может образовать мужа и настроить его душу по своему желанию. Но какая жена? Благочестивая и разумная, так как не друзей, ни учителей, ни наставников не послушает так муж, как свою супругу, когда она его прищевает и дает советы. Это говорит святой твердо, когда она убещевает и дает советы. Поэтому убеждаю вас, жены, считайте это обязанностью и давайте мужьям надлежащие советы. Но не перепутаем мы с вами советы, приказания и наказания. Может, тебе лучше вот так и так поступить? Это совет. И если мы правильно советуем, он прислушивается. А может сказать, ты делай так, делай вот так. Это совет? Нет. Поэтому и так. Жена мудрая должна давать советы, а не указывать. Понятно, да? Я ведь не советую, вечно ты, то делаешь, и это делаешь. Понятно, да, посоветую. Ну вот. Ну, я еще один момент мы с вами разберем по поводу новостей, без которых мы жить не можем. Встречают две подруги сразу, ну как она там? Обращай внимание, кто-нибудь, когда спросил про другого, говорит, будет, знаешь, молиться, вот я как это считаю, да, поститься. Расскажешь про другого вот эти вещи, а? Нет. Нам рассказывает какую-нибудь гадость. Так вот, святой Ава Исаий следующий говорит по этому поводу. Я дословно читаю, чтобы проникнуться нам с вами. Не расспрашивайте с любопытством о временных делах мира сего. То есть неважно, будь это дела семейные, другой семьи, другого человека, будь то дела мирового масштаба международного. Знаете, что говорит? Не разбрасывайте вопросом о временных делах мира сего. Дабы не уподобиться отхожим местам. Кое всякий идет для извержения излишек чрева. Отчего онные места всегда наполнены смрадом. Итак, кого превращает этот человек, когда в него сваливают вот эти все излишества отхода? Но лучше старайтесь быть чистым храмом. Не тем нудником, который сваливает все, что можно помнить, все гадости. Новости посмотрели, и все помои в нас мели, через глаза, через души, как вот отходы. И мы становимся смрадом. Но лучше старайтесь быть чистым храмом. Постоянно утром и вечером принося Богу жертву внутреннего человека. Всячески принуждайте себя к молитве, чтобы он даровал вам простосердечие и незлобие. Простосердечие. Вот это понятие нам с вами не знакомо. Его дьявол через гордость у нас вытравил, полностью вытравил, нет у нас с вами простосердечие. Карава, простосердечие и незлобие. Избавил вас от страстей, лукавства, хитрости бесовской, любопытства, вот этого окаянного, самолюбия и злобы. Зараженные синим страстями тщетно трудятся, и конец их погибель. Итак, кто ходит в храм, ставит свечи, даже исповедуется и причащается, читает о Акафисте и Канонии, но если не вытравит себе с Божьей помощью вот этих страстей, лукавства, хитрости, любопытства, самолюбия и злобы, тщетно трудится и конец их погибнет. Кстати, по поводу простосердечия, чтобы вот на малейшее иметь представление, что это такое. Вот один пример приведу из того же Алла Исаии. Если имеешь нужду в чем-либо, а брат твой не догадался дать сам тебе коном. Ну, например, зашел к человеку в гости, а у него на столе лежит там яблоко. Так захотелось яблоко, а он не догадался, что тебе надо. Если такое случилось, не скорби за себя, будь доверчивостью и простотой, попроси его так. Окажи любовь брату. Дай мне сию вещь, потому что я имею в ней нужду. Сколько нам внушали, что просить это ступки. Но смотрите, не сказано, что просить все и все. Сказано, если имеешь нужду, нужду имеешь, то попроси тогда и будет. Ну, кусок хлеба, попроси тебе. Итак, окажи любовь брату, дай мне сию вещь, потому что я имею в ней нужду, ибо такова святая чистота сердца. Вот если человек так говорит, то он имеет чистое сердце. Окажи любовь брату, это чистота сердца. И если не скажешь ему откровенно, но будешь роптать и укорять его в сердце твоем, то сам себя подвергнем осуждению. Итак, если мы нуждаемся в каком-то предмете, нужно просить. Но ведь мы можем нарваться на отказ. Господь может попустить дьявола ожесточить сердце, чтобы возбудил у нас ненависть. Поэтому надо заранее приготовиться к искушениям. И всегда заранее готовимся к худшему. Потому что нам отказывают. Если мы готовимся и говорим, Господи, я у него прошу этот предмет. Урок может мне его не дать. Во-первых, этот предмет может сам ему понадобиться. Вот. Господи, не дай, чтобы я принял это как жадного там и прочее. Но скажет, слава тебе, Господи, я этого ожидал, что такое будет, слава тебе, Господи, значит, я этот предмет пока не нужен, или нужен, но сейчас. Все, нет ненависти, нет раздражения, нет ничего. Есть любовь к ближнему, есть покорность смирение перед Богом. Мы говорим, Господи, если бы ты не попустил, разве бы Бог не отказал, а? Нет. Раз ты такой, и я хочу. Я хочу, чтобы не отказали. Все понятно? Смирение выше поставим молитву. Брат не может подойти к смиренному человеку. Абсолютно не может, ни с какой стороны.